слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 5 декабря, и вот некоторые темы ближайшего часа. Наблюдатели говорят о 1,5-2 тысячах нарушений на выборах 4 декабря. Официальные данные зафиксировали лишь несколько десятков. В Германии вышла книга о том, что будет с Россией, когда Путин вернется в президентское кресло. Оппозиция проведет сегодня акции в центре Москвы против нечестных выборов. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Около 2000 нарушений насчитали независимые наблюдатели на выборах в Госдуму, прошедших в минувшее воскресенье. Официальные данные Центризбиркома отличаются на два порядка. Очевидцы чрезвычайных и противозаконных ситуаций на избирательных участках в день голосования, как правило, рассказывали о том, что избирательные комиссии и даже правоохранительные органы делали все, чтобы нарушения не были зафиксированы. Виталий Камышев напомнит о нескольких характерных происшествиях в день голосования.
В российском Центризбиркоме признают, что многие сообщения о нарушениях в день голосования получили подтверждение. Частично. Использовались и ручка с исчезающими чернилами, и так называемая карусель. А еще, рассказал Интерфаксу, доводя ситуацию до абсурда, замглавы ЦИК Леонид Ивлев, на столе у членов избиркомов лежала Конституция России и подозрительные белые значки. В общем, Пелевин отдыхает, подытожил наделенный чувством юмора Леонид Ивлев. Между тем, представители оппозиционных партий и независимые наблюдатели в регионах приводят массу совершенно реальных нарушений, в том числе и ранее не встречавшихся. Вот, например, что придумали в Туле. Рассказывает представитель одной из политических партий, участвующих в выборах, Владимир Дорохов.
Скорее всего, администрация подделала мою подпись, подделала печать регионального отделения и посадила совсем неизвестных нам людей наблюдателями на участке. Соответственно, некоторые наши наблюдатели не могут попасть туда, потому что перед них, да, подошли по левым направлениям наблюдатели. Вот сейчас пишем в полицию заявление, ездим по участкам, отзываем вот этих наблюдателей, которые левые. Плюс по Туле сейчас курсируют автобусы, это просто невозможное количество, где с районов студенты голосуют по открепительным удостоверениям. Плюс к этому, в нескольких участках, которые находятся в Тульском государственном университете, очередь из 100 человек, и студентов, и сотрудников, которые заставили подкрепительному приходить и в приказном порядке голосовать за всем известную партию. По нарушению уйма, огромное количество. Не работают телефоны, дозвониться друг до друга никто не может. Включается автоответчик, как постоянно повторяющий, младенец. Пытаются всячески нам воспрепятствовать тому, чтобы мы наблюдали за ходом голосования.
А в Костроме представители еще одной всем известной партии вообще обошлись без печатей. Рассказывает наблюдатель из штаба «Яблоко» Алексей Дементьев.
Наблюдатели от партии на большинстве участков пришли вообще без печати. И наши наблюдатели неоднократно обращались к руководителям УИКов с просьбой вывести с фальшивыми документами наблюдателей. Руководители УИКов боятся и оставляют их до решения областной избирательной комиссии. Очень большое количество открепительных удостоверений. Причем все ездят в соседние города, в соседние поселки, и из Костромы людей увозят. Например, у нас есть город Волгореченск, куда приехало порядка 20 рейсов автобусов. Привозили студентов, привозили людей непонятного состояния, привозили туда еще и десантников. Десантники сказали, что приехали в гости к родственникам. Никогда не думал, что в городе Волгореченск столько родственников и десантников. На многих участках присутствуют представители администрации, причем покидать участок категорически отказываются, при этом очень командуют и членами избирательных комиссий, и полицейскими, которые находятся непосредственно на участке.
О том, что независимые наблюдатели обнаружили на одном из избирательных участков столицы, рассказал заместитель руководителя Московского общественного движения «Мой двор» Сергей Цыганов.
Нами был зафиксирован факт вскрытия урны на участке 3015 в Южном Тушино. Урна была вскрыта, печати сорваны, был составлен акт представителями ЛДПР и КПРФ. Но урна не была опечатана и вполне мог быть осуществлен сброс бюллетеней, но члены территориальной избирательной комиссии всячески препятствуют установлению достоверной информации по данному факту нарушения. Они не подписывают никакие ни акты, не дают окончательного заключения. Они просто повторно опечатали урну, как бы они отказались урну заблокировать.
Еще один гражданский активист, адвокат из Новгорода Александр Кириев, чуть не нарвался на неприятности, проявив излишнее любопытство.
После того, как я проголосовал, сел в машину, собирался уезжать, и вдруг обратил внимание на автобус, который доверху был набит молодыми людьми. Я решил последовать за ним. Проследовал за этим автобусом, и мы приехали к общежитию номер 8, где тоже находится избирательный участок. Из автобуса вышли молодые люди, и все двинули в сторону избирательного участка. После этого ко мне подошла группа молодых людей. Один из них вышел с избирательного участка и начали задавать мне в достаточно такой грубой форме вопросы, почему я здесь снимаю на территории избирательного участка, точнее, избирательного участка общежития. Я им ответил, что хочу и снимаю.
Один из самых громких скандалов на весенних региональных выборах этого года произошел в Тамбове. Там был обнаружен подпольный пункт выдачи левых бюллетеней. Доклад бывшего председателя Тамбовского облсберкома профессора Николая Воробьева, опубликованный в «Новой газете», вызвал на Тамбовщине эффект разорвавшейся бомбы. Областные власти вынуждены были оправдываться. А что происходило в Тамбове 4 декабря, рассказал член одного из территориальных избиркомов, представитель Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Николай Воробьев.
Как и ожидалось, избирательная кампания все равно проходит с грубыми нарушениями закона. Подготовились к тому, чтобы всячески препятствовать обеспечению контроля над голосованием. И уже имеет место несколько фактов незаконного удаления с участков наблюдателей и представителей СМИ и попыток такого удаления. Несмотря на возражения о том, что никаких нарушений наблюдатели и представители СМИ не совершают, все равно комиссии стараются, привлекая работников полиции, удалять наблюдателей и представителей СМИ. Такие факты имели место, например, на участке 753, на участке 756, на участке 757 в городе Тамбове. И имели место отказы в допуске на участок тоже представителям СМИ. Избирательные участки специально оборудованы таким образом, что наблюдатели не имеют возможности гарантированным законом видеть получение бюллетеней избирателями и опускание ими бюллетеней в урну. Грубое нарушение закона наблюдатели должны видеть. В итоге вот они задают такие вопросы, их в связи с этим начинают удалять с участков.
А в Курганской области избирателей призывали не ходить на участки путем телефонных звонков и СМС-сообщений. И явка избирателей, по предварительным данным, в Курганской области оказалась ниже, чем явка в 2007 году. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Обработаны свыше 90% бюллетеней, поданных на выборах в Госдуму России. По предварительным данным, в парламент проходит «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР. В Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» поступило около 1500 сообщений о нарушениях. Партия «Яблоко», которая по предварительным данным не преодолевает 7-процентный барьер и не проходит в парламент, намерена оспорить результаты состоявшихся вчера выборов в Государственную Думу. Официальные курсы валюты: доллар 30 рублей 80 копеек, евро 41 рубль 48 копеек. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода программа «Третий сектор», ведущая Кристина Горелик. Турбо-ВИЧ, так называют российские заключенные свой диагноз, туберкулез плюс ВИЧ-инфекция. Переполненные тюремные камеры как нельзя лучше подходят для быстрого распространения двух заболеваний. В программе репортаж из городской туберкулезной больницы Санкт-Петербурга. Программа «Третий сектор» сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О реакции в Соединенных Штатах на состоявшиеся в воскресенье выборы в Российскую Государственную Думу расскажет наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Ход и предварительные итоги воскресных выборов в Российскую Государственную Думу получили заметно сдержанные комментарии в Соединенных Штатах. По состоянию на конец дня это событие не прокомментировал ни один американский политик. Тема не была первополосной и в американских средствах массовой информации. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что выборы в Государственную Думу можно рассматривать как референдум о доверии не только партии «Единая Россия», но и самому Владимиру Путину и его планам оставаться верховным политическим лидером России в течение, видимо, следующих 12 лет. И хотя голоса пока окончательно не подсчитаны, результаты выборов служат явным упреком со стороны избирателей, уставших от человека, который руководит страной более десятилетия, говорится в публикации. Как отмечает телекомпания CNN, несмотря на то, что путинская «Единая Россия», возможно, добьется простого большинства в Думе, общая статистическая картина свидетельствует о значительных потерях, понесенных партией власти. Если нынешние цифры точно отражают результаты выборов, то «Единой России» следует приготовиться к утрате большой части из ныне обладаемых ею 300 кресел в 450-местной Госдуме, считают комментаторы CNN. Другие американские СМИ цитируют некоторых российских экспертов, полагающих, что ощутимое падение популярности единороссов в глазах российского электората отражает падение популярности премьера Путина и фактически стало его личным поражением. Мэтью Рожански, заместитель директора российско-евразийской программы фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне, не склонен преувеличивать влияние результатов думских выборов на предстоящие в марте выборы президента России. Завоевание партии «Единая Россия» меньшего численного преимущества в Госдуме, чем на прошлых выборах, может быть истолковано как некая жалоба или протест избирателей против системы как таковой. Но оно не обязательно бросит тень на самого Владимира Путина. Народ, проявив скорее общее недовольство, будет по-прежнему питать симпатию к национальному лидеру. Я не рассматриваю результаты выборов в Думу как важный сигнал того, насколько успешными для Путина станут президентские выборы в марте. Вместе с тем, по мере приближения этих выборов, определенные проблемы, перед которыми Россия сталкивается уже сегодня, будут звучать еще громче. Владимир Путин привык подавлять расхождения во мнениях в зародыше, когда откупаясь от критиков, когда отвлекающим маневром, а иногда действительно решая проблемы. На проблемы, с которыми он столкнется до марта, Путину предстоит найти такие ответы, которые бы представили его на президентских выборах в лучшем свете. И все же не будем забывать, что российским избирателям свойственно воспринимать личность, особенно такую популярную, как Путин, совсем по-иному, чем институты и систему в целом. Скажем, партийный список «Единой России» в глазах россиян носит анонимный характер, и это усиливает протестное голосование. Однако, учитывая опыт персонализации истории Российской империи и Советского Союза, можно предположить, что многие россияне продолжают считать Путина лидером, отцом нации, и когда государство попросит, люди выйдут и проголосуют за него. В поддержку этого предположения агентство новостей Bloomberg приводит мнение бывшего российского премьера, а ныне оппозиционера Михаила Касьянова. Конечно, раздражение народа бьет через край, но Путин продолжит держать власть в своих руках. Конец цитаты. Газета «Нью-Йорк Таймс» также пишет, что воскресные выборы в Госдуму, судя по всему, открывают в российской политической жизни удивительную новую главу, отличающуюся активным использованием киберпространства. Корреспонденты пишут, что на протяжении всего дня выборов избиратели использовали камеры мобильных телефонов, фиксируя на видео грубую погоню за голосами, включая попытки подкупа, нарушение законодательства о выборах и другие манипуляции. Эти видеосвидетельства затем быстро распространялись в интернете. Газета отмечает, что в воскресенье были предприняты хакерские атаки на несколько российских политических веб-сайтов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге накануне одновременно с голосованием по выборам в Госдуму прошли выборы в законодательное собрание. День 4 декабря запомнился массовыми задержаниями оппозиционеров, вышедших на акции протеста. Об итогах выборов в Санкт-Петербурге подробнее расскажет мой коллега Виктор Резунков.
По предварительным результатам голосования в Госдуму в Петербурге лидирует «Единая Россия» 38,5% голосов. На втором месте «Справедливая Россия» около 24%. На третьем коммунисты чуть более 14%, а за ЛДПР отдали свои голоса около 11% избирателей. избирателей. Петербург оказался, судя по официальным предварительным данным, единственным регионом в стране, где «Яблоко» преодолело 7-процентный барьер. Здесь за эту партию проголосовало около 10% избирателей. Примерно такие же предварительные данные и по выборам в Госдуму по Ленинградской области. Набрали «Единая Россия» чуть более 32% голосов, «Справедливая Россия» 27,5%, КПРФ чуть более 16%, ЛДПР почти 16%. И в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге избирались местные парламенты. В Ленинградской области предварительные результаты голосования таковы. «Единая Россия» почти 34%, «Справедливая Россия» чуть более 30%, КПРФ около 15%, ЛДПР 16,5%. «Яблоко», похоже, в парламент Ленинградской области не проходит. Особо жестокая, с многочисленными нарушениями, борьба развернулась на выборах в Петербургское законодательное собрание. Предварительные результаты на полседьмого утра таковы. «Единая Россия» 33,5%. «Справедливая» около 25%, КПРФ чуть более 14%, «Яблоко» 13,5%, ЛДПР чуть более 10%. Таким образом, партия «Яблоко» проходит в питерский парламент, и если Григорий Явлинский сдержит свое слово, то скоро мы его увидим депутатом Петербургского законодательного собрания. Надо отметить, что, конечно, лидеры «Справедливой России», партии «Яблоко» и «Правого дела» возмущены тем, как проходили выборы в Петербурге. И не ошибусь, если скажу, что и петербуржцы в целом сами крайне возмущены. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в твиттере отметил, цитирую, «В Петербурге творится полный беспредел. Нагло переписывают протоколы». Конец цитаты. За попытки предотвратить вброс бюллетеней был избит депутат СР Олег Нилов, задержаны депутат СР Алексей Ковалев и кандидат в депутаты от «Яблока» Максим Резник. Сейчас обсуждаются варианты проведения акций протеста. Лидер петербургской организации «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева заявила, что ее партия, по данным наблюдателей, лидирует и по выборам в Госдуму, и в законодательное собрание, как минимум в Кронштадтском, Кировском, Фрунзенском и Невском районах. Она направила письмо губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, в котором заявила, что партия оставляет за собой право отказаться признавать недостоверные итоги выборов. В партии «Яблоко» также размышляет над этим вопросом, а партия «Правое дело» уже намерена оспаривать результаты выборов в Петербурге. Вообще, даже по официальным предварительным результатам можно судить о том, какие были вбросы бюллетеней. В то время, когда в разных районах Петербурга «Единая Россия» едва получила не более 32-33% голосов, на Кировском заводе за нее якобы проголосовало почти 92% избирателей. И почти 93% голосов бывшая партия власти сумела получить в следственном изоляторе «Кресты». Очень странные, мягко говоря, результаты.
Виктор Резунков рассказывал об итогах выборов 4 декабря в Санкт-Петербурге. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Германии вышла в свет книга историка и политолога Акселя Вёлька «Россия. Что нового на Востоке?». Рецензенты говорят, что это попытка со стороны взглянуть на судьбу российской модернизации, которую объявил нынешний президент Дмитрий Медведев. Кроме того, автор книги пробует предсказать, что будет после возвращения Владимира Путина на пост главы государства в России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Дюссельдорфе Александр Хавронин.
В качестве эпиграфа книги вы взяли цитату из романа Федора Достоевского «Идиот». «Чтобы достичь совершенства, надо прежде многого не понимать, а слишком скоро поймем, так, пожалуй, и нехорошо поймем». Конец цитаты. Чем вы объясняете свой выбор?
На протяжении веков Россия пыталась найти собственный путь модернизации, не брала пример западных стран, а использовала свои давние традиции. Поэтому российские политики часто ссылались на творчество таких классиков литературы, как Достоевский, Пушкин, Тютчев. То же самое делают сейчас и Путин с Медведевым. В ходе работы над этой книгой я понял, что Россию сложно понять рационально.
В книге вы цитируете комедию Николая Гоголя «Ревизор».
На основании собственных исследований, а также личных впечатлений, полученных мной во время поездки по России, могу сказать, что уровень коррупции в этой стране по-прежнему достаточно высок. Вот почему уместна ссылка на гоголевский «Ревизор». Путин назвал первоочередной государственной задачей борьбу с продажностью должностных лиц. В то же время, согласно составленному в прошлом году организацией Transparency International мировому индексу восприятия коррупции, Россия занимает 154 место из 178. Это убийственный показатель. Выходит, что в России уровень коррупции выше, чем в таких странах, как Китай, Бразилия и Индия, которые наряду с Россией относят к числу так называемых новых индустриальных государств.
В своей книге вы подробно пишете о ситуации с правами человека в России, случаях административного давления на независимые средства массовой информации, уголовных делах, заведенных на бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, юриста Сергея Магнитского, убийствах журналистов Анны Политковской и Натальи Эстемировой. Вы не опасаетесь, что возвращение Путина в Кремль приведет к дальнейшему ограничению гражданских прав в России?
Это в значительной степени зависит от того, как будет развиваться социально-экономическая ситуация, в каких формах будет выражаться недовольство населения. Если начнутся массовые акции протеста, то Путин может задуматься об ограничении политических прав и свобод, в частности, права на проведение собраний. Многое также зависит от того, появится ли в российском парламенте сильная оппозиция. Что же касается убийств журналистов Политковской и Эстемировой, то эти злодеяния в той или иной степени связаны с чеченской войной. А вероятность новой чеченской войны сейчас невелика.
Вы закончили книгу до того дня, когда стало известно, что Владимир Путин вновь будет баллотироваться на пост президента России. Для вас это стало неожиданностью?
Да, безусловно. Я, честно говоря, думал, что Путин все-таки даст Медведеву шанс довести до конца политику модернизации. Можно, конечно, предположить, что Медведев уже в качестве премьер-министра будет уделять больше внимания инновациям. Ведь именно глава правительства, согласно российской конституции, отвечает за экономику страны. С другой стороны, у президента статус выше, чем у премьера. Поэтому в результате перехода Медведева с одной должности на другую имидж Сколковского, а также других инновационных проектов может пострадать. На Западе Медведева считают политиком, способным придать динамику дальнейшему развитию России, особенно в технологической, инновационной сфере. А если Путин станет во главе государства и будет находиться там не менее 6 лет, то Россию, считают на Западе, ждут стагнация, ослабление политической конкуренции и дефицит идей. Все это, естественно, плохо отразится на инновационных проектах.
Немецкий интернет-портал Libri.de опубликовал рецензию на произведение Акселя Вёлька. Ее автор считает, что книга «Россия. Что нового на Востоке» заинтересует читателей, которые ищут ответа на вопрос, что последует за повторным приходом Владимира Путина к власти в качестве президента. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте на радио «Свобода» программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Искусство феминизма. Что такое феминистское искусство и гендерное искусство? Художница или художник? Что думают о себе женщины-художницы старшего поколения и почему они не готовы признаться в симпатиях к феминизму? Могут ли мужчины и женщины быть соперниками в творчестве? Война полов или сотрудничество? Об этом в московском кафе «Март» рассуждают искусствоведы, художницы, галеристки. «Свобода в клубах» в 14.07, ну а сейчас в Москве 9.30. Утренняя программа «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Обработано около 95% бюллетеней, поданных на выборах Госдумы России. Партия «Единая Россия» набирает около 49,5% голосов избирателей. По предварительным данным, у КПРФ 19%, у «Справедливой России» более 13%, у ЛДПР 11,5% голосов. На выборах в региональные парламенты в большинстве регионов России лидирует «Единая Россия». На выборах в Петербургское законодательное собрание она опережает «Справедливую Россию» почти на 10% голосов. Однако она не будет иметь большинства. В Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» поступило около 1500 сообщений о нарушениях в ходе подсчета голосов, поданных на выборах Госдумы России 4 декабря. Среди зафиксированных нарушений отмечался вброс бюллетеней и многократное голосование по открепительным талонам, так называемым самая карусель. Партия «Яблоко», которая, по предварительным данным, не преодолевает 7-процентные барьеры и не проходит Государственную Думу, намерена оспорить результаты выборов. Об этом заявил ее основатель Григорий Явлинский. В Москве накануне были задержаны более 250 участников различных акций протеста оппозиции, приуроченных к выборам в Госдуму. В Перми сегодня вспоминают 156 погибших в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» 2 года назад. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся сегодня в Париже, чтобы выработать совместную позицию по вопросу о мерах, необходимых для поддержки единой европейской валюты, евро, и реформирования Европейского Союза. Сегодня в Бонне, Германия, открывается крупная международная конференция по Афганистану, в ходе которой будет обсуждаться развитие страны после полного вывода войск НАТО в 2014 году. В Вашингтоне полиция арестовала более 30 активистов движения «Захвати Уолл-стрит». В Хорватии на парламентских выборах победу одержала левоцентристская оппозиция.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших городах. В Санкт-Петербурге плюс 3, облачно и без осадков. В Москве плюс 5, облачно и возможны осадки. В Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве оппозиционные движения сегодня выходят на митинги, не дожидаясь соглашения официальных итогов выборов в Государственную Думу. Они уверены, что результаты голосования будут сфальсифицированы. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова.
5 декабря на Чистопрудный бульвар в Москве на акцию протеста выйдут активисты движения «Солидарность». Они убеждены, что выборы в Государственную Думу сопровождались многочисленными нарушениями и не хотят признавать итоги такого голосования. Митинг будет проходить под лозунгами «Эти выборы – фарс», «Вернем власть народу», «Нет фальсификации выборов». Подробнее о цели этой акции «Радио Свобода» рассказал один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин.
Цель очень простая – выразить протест против фальсификации выборов и, собственно, ликвидации института выборов в нашей стране. Уже понятно, что это никакие не выборы, это процедура голосования заранее предрешенным результатом. На выборы не допущена оппозиция, массовые нарушения, отстранение наблюдателей с избирательных участков, атака на ассоциацию «Голос». Все это говорит о том, что перед избирательными комиссиями поставлена задача обеспечить максимальный результат «Единой России», хотя рейтинг ее давно уже ниже 50%. Поэтому наша задача – вывести людей для того, чтобы выразить протест, причем мы приглашаем сторонников как несистемной оппозиции, так и системных партий, которые включены в бюллетени. Нам кажется, что 5 числа уже всем станет очевидно, что это никакие не выборы. Результат, который 5 числа будет объявлен, на наш взгляд, будет явно свидетельствовать о том, что это всего лишь процедура назначения, а мы выполняем не более чем роль массовки.
И вне зависимости от результата выборов вы не собираетесь менять свои планы?
С нашей точки зрения, результат в любом случае не будет соответствовать реальным настроениям в обществе. Это уже сейчас понятно по массовым фальсификациям. Это понятно хотя бы потому, что от выборов отстранены 8 оппозиционных партий.
В акции собираются принять участие известные люди. Петербургский актер Алексей Девотченко, который уже не первый раз поддерживает оппозиционные движения, подтвердил, что 5 декабря намерен выйти на митинг. О своих мотивах он рассказал «Радио Свобода».
Это было понятно, что это будет, конечно, кошмар и сплошное безумие творится, но что такое будет происходить, даже я не предполагал. Да, действительно, все предполагали, когда ожидали, ожидали. Мы же видим, что эти ожидания, они не только оправдались, к сожалению, они просто не зашкаливают по своему цинизму и беспределу.
А какие требования будете выдвигать на митинге?
Требования отмены результатов вот этих выборов состоявшихся. Потому что это не выборы, они легитимны. С таким количеством нарушений эти признания не могут быть просто признаны законными.
Организаторы надеются, что в митинге примут участие несколько тысяч человек. Акция с московскими властями согласована. Несколько оппозиционных движений уже накануне, 4 декабря, вышли на улицы в знак протеста против нечестных парламентских выборов. Они не дождались даже окончания голосования. На Театральную площадь днем вышли активисты движения «Левый фронт». На Триумфальной площади акцию протеста попытались провести представители незарегистрированной партии «Другая Россия». В ходе обоих мероприятий полиция оппозиционеров задерживала. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня активисты и сторонники КПРФ намерены также выйти в центр Москвы на Пушкинскую площадь на акцию против нечестных выборов. О том, что стало поводом для выступления, рассказал заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.
На 5, 6, 7 декабря мы предварительно сделали по всей России заявки на митинги. То есть эта акция протеста связана как раз с тем, что мы предвидели фальсификацию на выборах. И в зависимости от того, какой она будет с точки зрения влияния на ход выборов и дальнейшее ее продвижение по переписыванию протоколов на участках и в целом изменения, которые в эту ночь вполне возможно, будет зависеть соответствующая риторика на выступлениях наших товарищей и соответствующая резолюция. Мы предварительно 2 числа по всей России провели предупредительные митинги. И на основании этого я вручил в пятницу председателю ЦИКа от Общероссийского штаба протестных действий соответствующее предупреждение и на 25 страницах приложения, где четко были классифицированы те нарушения по блокам, которые мы зафиксировали, но на этапе традиционном перед выбором. И, естественно, 30-минутный разговор по поводу того, чтобы в день голосования не допустить вот такой фальсификации. То есть митинги эти, они носят самый серьезный характер с точки зрения принятия соответствующих решений по фальсификации, которые массово состоялись на выборах 6-го созыва Государственной Думы и тех региональных выборах, которые мы проводили в 27 регионах.
Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин рассказал о планах провести по России митинги против фальсификации выборов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Евгения Назарец. И я приветствую обозревателя Валерию Шабаеву. Сейчас мы продолжим читать российские газеты. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Газеты пишут сегодня о том, что сегодня Верховный суд Южной Осетии рассмотрит иск кандидата в президенты Аллы Джиоевой о безосновательности отмены выборов главы республики, которые состоялись 27 ноября. Более того, сторонники Джиоевой призвали мировую общественность помочь Южной Осетии отстоять выбор и не допустить кровопролития. МК пишет, что вечером 3 декабря на переговорах с представителем администрации президента России Сергеем Винокуровым Алла Джиоева со своими сторонниками высказала свои требования, которые сводятся к трем пунктам. Первое – признать итоги выборов. Второе – отправить в отставку президента Кокойте, генпрокурора Хугаева и председателя Верховного суда Беченова. Третье – освободить политзаключенных. Коммерсант сообщает, что сторонники Аллы Джиоевой готовятся и к неблагополучному исходу как переговоров с посланцами Кремля, так и рассмотрение Верховным судом Республики жалобы на отмену итогов выборов. Лидеры оппозиции сообщили, что если переговоры не дадут результатов, оппозиция начинает акции неповиновения. Если до сих пор они просто приходили на площадь, то теперь говорят, что не будут ходить на работу. Исключение это только тех будет касаться, кто отвечает за жизнеобеспечение республики. По мнению лидеров оппозиции, иного способа для того, чтобы привлечь внимание Москвы, у Южной Осетии нет. Газета «Ведомости» свою рубрику «Человек недели» тоже сегодня посвящает Алле Джиоевой. Ну и коль скоро мы говорим о международных делах, второй президент Украины Леонид Кучма, которого в марте обвинили в превышении служебных полномочий, вскоре может предстать перед судом, сообщает независимая газета. На днях генеральный прокурор Виктор Пшенко в интервью национальному телеканалу сообщил, что стороны защиты и обвинения уже знакомятся с материалами дела. Хотя СМИ переключили внимание на процесс над Юлией Тимошенко и потеряли интерес к делу Кучмы, некоторые политики предполагают, что именно в рамках суда над экс-президентом Украину ожидают новые сенсации. Ну, о судебных делах и внутри России сообщается сегодня. Коммерсант пишет, уголовное преследование бизнесмена Виктора Батурина, Шурина, бывшего мэра столицы, с каждым днем приобретает все большие масштабы. В конце минувшей недели следственные органы инкриминировали ему уклонение от уплаты налогов в крупном размере. А вчера стало известно, что полиция передала в Следственный комитет материалы, свидетельствующие, по мнению правоохранительных органов, о том, что в момент его его задержания предприниматель оскорбил оперативников. Между тем, узнаем из московских новостей, что следственные органы России в очередной раз попытались вызвать на допрос супругу опального экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину, которая проходит в качестве свидетеля по скандальному делу Банка Москвы. На этот раз повестку к следователю ей передал супруг. В середине ноября он побывал на допросе по тому же делу, а в минувшие выходные вновь приехал в Москву. Последний вызов на допрос, как и три предыдущих, Батурина проигнорировала. По ее словам, следствие нарушило установленные законом процедуры вручения повестки, и она явится для дачи показаний только в том случае, если все нормы приглашения будут соблюдены. Та же самая газета, напоминаю, «Московские новости», пишет о том, что с Нового года в России формально перестанут существовать городские и сельские больницы и поликлиники. Принятый недавно закон об основах охраны здоровья граждан переподчиняет все лечебные заведения, находящиеся в собственности муниципалитетов, региональным властям. По мнению экспертов, это повлечет за собой укрупнение основных узлов оказания медицинской помощи, а также ликвидацию клиник и подстанций скорой помощи, которые будут сочтены неэффективными. Такая перспектива вызывает беспокойство как у медиков, которые боятся лишиться работы, так и у пациентов в малонаселенных районах. Новое известие сообщает о том, что вчера состояние губернатора Свердловской области Александра Мишарина, который сутки провел в искусственной коме после аварии, случившейся 1 декабря, улучшилось настолько, что он смог проголосовать на выборах в Госдуму. К его допросу, между тем, следователи еще не приступали. Версии причин ДТП, которая стоила жизни 65-летнему Юрию Дружинину, множество. Следователи винят погоду, неисправность автомобилей. Очевидцы же утверждают, что автокатастрофу спровоцировали машины сопровождения главы региона. Ну и новые известия пообщались с дочерью погибшего Юрия Дружинина Натальей Дудоровой. Она боится, что расследование ВИП-аварии в очередной раз окажется необъективным, и говорит о том, что ее отец очень долго копил деньги на этот автомобиль, буквально сдувал с него пылинки, и абсолютно невозможно поверить в то, что он мог ехать вот так неосторожно. Ну и вот Наталья сообщила газете о том, что она начала собственное расследование, собирает свидетелей, их просит их откликнуться и дать какие-то показания. Из «Коммерсанта» узнаем, что поправка к Трудовому кодексу, регулирующая дистанционную занятость, практически согласована с профсоюзами и работодателями. Правительство планирует внести документ в Госдуму в январе 2012 года, сообщил об этом Минздрав. Работодатели празднуют победу. Первая поправка к Трудовому кодексу из пакета поправок, предложенного Михаилом Прохоровым еще осенью 2010 года, наконец-то будет принята. В РСПП надеются на дальнейшее обсуждение и других инициатив этого пакета. Ведомости пишут о том, что, несмотря на административную реформу, давление на бизнес по-прежнему велико. Это признают в Минэкономразвитии. Контрольные органы дублируют друг друга, а региональные власти придумывают незаконные виды надзора. Следует это из второго ежегодного доклада о региональном контроле. Ну и еще из ведомости узнаем о том, что после 4 лет угроз ввести заградительные пошлины на вывоз круглого леса, Россия теперь предлагает европейским компаниям импортировать его по льготным ставкам. И еще одна экономическая новость из того же издания. Рекордное поступление экспортной выручки не помогло российской экономике. Предприятия так и не инвестируют в развитие. Газета «Независимая» пишет о том, что электронное правительство, вот этот вот самый проект Владимира Путина, продолжает развиваться. Вот Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем аппарата правительства Вячеславом Володиным, который отвечает за этот проект. Но вот пока, как пишет «Независимая», бизнес и граждане не ощутили никаких преимуществ новой формы общения с госорганами. И зачастую, помимо всех этих электронных дел, все равно требуется принести бумажку.
Свидетельствую, что дело обстоит именно так. Я пыталась. Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Мы с ней еще встретимся в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Обработаны свыше 90% бюллетеней, поданных на выборах в Госдуму России. В парламент проходят «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Состоялись также выборы в региональные парламенты ряда субъектов Федерации. На выборах в Законодательное собрание Петербурга лидирует «Единая Россия». В Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» поступило около 1500 сообщений о нарушениях в ходе подсчета голосов, поданных на выборах в Госдуму 4 декабря. Партия «Яблоко», которая по предварительным данным не проходит в парламент, намерена оспорить результаты состоявшихся вчера выборов в Государственную Думу. В Перми сегодня вспоминают 156 погибших в результате пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» 2 года назад. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся сегодня в Париже, чтобы выработать совместную позицию по вопросу о мерах, необходимых для поддержки единой европейской валюты. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 80 копеек, евро 41 рубль 48 копеек. Подробный выпуск новостей на радио «Свобода» слушайте в 10 часов по московскому времени.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москву в рамках европейского тура вновь приезжает легендарный Пол Маккартни. На этот раз он выступит в спорткомплексе «Олимпийский». Его первый российский концерт, теперь уже ставший историческим, состоялся в мае 2003 года на Красной площади. Тогда десятки тысяч поклонников «Битлз» собрались в центре Москвы, чтобы не только послушать, но и увидеть живьем своего кумира. В 2003 году на выступлении Маккартни побывали первые лица страны. Как будет нынче? Об этом Мумин Шакиров.
Концерт, который 8 лет назад состоялся на Красной площади, несомненно, стал одним из главных культурных событий 2003 года, если не десятилетия. Сам легендарный Пол Маккартни напротив мавзолея Ленина на фоне собора Василия Блаженного поет «Yesterday», «Мишель» и «Back in the USSR». Это было необыкновенное зрелище. Десятки тысяч фанов подхватывают чуть ли не каждую песню из репертуара «Битлз». А в первых рядах сидят не кто-нибудь, а бывший чекист и президент России Владимир Путин, мэр Москвы Юрий Лужков, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Конечно же, сегодня такого ажиотажа нет, тем более, что в 2004-м Маккартни дал еще один концерт в Питере на Дворцовой площади. И все же это Пол Маккартни, на чьей музыке выросло не одно поколение российских битломанов. Глава промоутерской компании Saf Entertainment Надежда Соловьева, которая и в этот раз привозит Маккартни в Москву, убеждена, что нынешнее его выступление будет заметно отличаться от концертов восьмилетней давности.
Это другой дизайн, другая сценография, какие-то, может быть, новые песни есть. Ну и потом это все-таки площадка совсем другая, Красная площадь, сейчас это Олимпийский. И, соответственно, мне кажется, и цена на билет у нас значительно более гуманная, чем была тогда, потому что тогда это большое количество простого народа не смогло попасть на этот концерт.
Можно ли сегодня рассматривать приезд Пола Маккартни в Москву, как и 8 лет назад, большим культурным событием? Или это чистый бизнес-проект, где зарабатываются деньги?
Такие проекты, они не бывают бизнесом никогда. Расходы таковы, что они просто не могут оправдаться.
Вы не раз беседовали с Маккартни в приватной обстановке. Интересуется ли он политикой и тем, что происходит сегодня в России?
По-прежнему основным все-таки аспектом его общественной деятельности это, как вы знаете, борьба за Greenpeace, борьба за то, чтобы люди отказались от поедания животных, как по-прежнему диваны, машины, без кожаных салонов и так далее. Знаете, вопросов политических нам особо не задавали. Думаю, что, наверное, он, как всякий культурный человек, читает газеты, и что у нас происходит, я думаю, он в курсе.
Будет ли и на этот раз устроена организаторами концерта встреча Маккартни с Владимиром Путиным, как это было сделано 8 лет назад?
Вы знаете, если это будет, то, мне кажется, это ближе к концерту будет известно. Они, собственно говоря, думаю, общаются напрямую, если такое желание будет.
И ожидаете ли вы приход Путина на концерт?
Мне кажется, что все придут. Это такой артист, которого любят все. Я уверена, что придут все на концерт.
Появление Путина в общественных местах вызывает небывалый интерес. Особенно после того, как его освистали в Олимпийском. Кстати, где и пройдет концерт Маккартни? У вас, как у организатора шоу, нет ли опасений, что история может повториться?
Нет. У нас все-таки, понимаете, концерт, и у нас главный человек – это артист на сцене. Все-таки наша аудитория с большим пиететом к нему относится. И я думаю, что наш концерт – это про другое, чем то, где он выступал. Думаю, что ничего такого не произойдет. Пытать меня, если произойдет, бесполезно.
Скажите, а сложно было затащить Маккартни в Москву на это?
Сложно. Очень трудно потом после Красной площади по накалу эмоциональному что-то для него самого. Мы просто его убедили в том, что очень много людей, которые не смогли попасть на Красную площадь, мечтали бы увидеть, и подросло уже новое поколение, которое тоже хотело бы послушать. Родители приучают своих детей слушать музыку своей молодости. Поэтому на концерты, казалось бы, исполнители, которые совершенно не являются там кумирами нового поколения, ходит много молодых людей.
Это был организатор концерта Пола Маккартни Надежда Соловьева. Придет ли Владимир Путин на концерт Маккартни в спорткомплекс «Олимпийский»? На этот вопрос попытался ответить известный музыкальный критик Артемий Троицкий.
Во-первых, Путин, как известно, поклонник группы «Любэ», а «Любэ» — это далеко не «Битлз». На концерт на Красной площади он пришел, потому что, было положено. Он в то время в Кремле работал, и прямо под его окнами, можно сказать, происходил этот концерт. Я сидел совсем недалеко от Владимира Путина, периодически скашивал голову направо и за ним наблюдал. Сидел он с каменным лицом, никакого особого удовольствия от концерта явно не получая. В отличие, скажем, от Лужкова с Батуриной, которые сидели рядом с ним и которые весь концерт хлопали, подпевали и вскакивали на ноги. Поэтому не думаю, что Путин придет в Олимпийский. Думаю, с другой стороны, что вполне может туда прийти Дмитрий Анатольевич Медведев, который, в отличие от Путина, неоднократно сознавался в том, что он рок-фен. Так что для него Пол Маккартни, я думаю, значит больше, чем для Путина. К тому же не уверен, что он был на концерте Пола в Москве на Красной площади и в Питере на Дворцовой. Будут его освистывать или нет, я не знаю. Но, в принципе, Медведев не настолько одиозная фигура, как Путин, поэтому, может быть, его примут более благосклонно.
Это был Артемий Троицкий. Напомним, что 8 лет назад Владимир Путин не только пришел на концерт Маккартни, но и пригласил его в Кремль, где сэр Пол спел лично президенту России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И снова к теме выборов, прошедших вчера в России, выборов в Госдуму. Буквально через несколько минут в Центральной избирательной комиссии должна начаться пресс-конференция, которая будет проходить уже, как ожидается, после обработки 100% поданных на голосование бюллетеней. По предварительным данным, получалось так, что в парламент проходят 4 партии, и среди них лидирует «Единая Россия». Какие-то другие подробности сейчас, накануне пресс-конференции, мы попробуем узнать от нашего корреспондента Данила Гальперовича. Он аккредитован в Центральной избирательной комиссии и будет на этой пресс-конференции. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте. Я должен сказать, что прежде всего последние данные, которые располагаем мы здесь в Центре избиркома, может быть, даже они у вас другие, это данные, которые получены после обработки 62% всех протоколов участковых избирательных комиссий. И действительно, как вы совершенно верно сказали, в парламент, судя по этим данным, проходят 4 партии. Это «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ. Соответственно, «Единая Россия» получает по этим данным, которые у меня сейчас есть в руках, чуть более 50%, буквально на 5 сотых. КПРФ получает 19,5%. ЛДПР получает 11,95, почти 12%, и «Справедливая Россия» 12,87, то есть почти 13%. Видимо, гораздо более полные данные сейчас будут опубликованы Центральной избирательной комиссией. И на самом деле мы еще надеемся сильно, что данные будут опубликованы и по явке, потому что, в отличие от предыдущих лет, вчера после завершения голосования и закрытия избирательных участков очень затруднялась Центральная избирательная комиссия сказать какую-либо цифру окончательной явки, и это было впервые за все, пожалуй, выборы, которые я вот здесь наблюдаю в Центральной избирательной комиссии. Кроме того, я хотел бы напомнить, что в отличие от штабов политических партий и даже правоохранительных органов, Центральная избирательная комиссия докладывала о минимальном количестве нарушений. В частности, говорилось о 117 нарушениях. Вот буквально при мне сейчас в зал прошел Владимир Чуров, и, видимо, буквально через 10-15 секунд начнется оглашение всех последних данных.
Спасибо, Данила. Мы обязательно рассчитываем получить от вас информацию уже в следующей информационной программе. Так это будет «Свобода в полдень». Она начнется в 12 часов 7 минут по московскому времени. Напомню, что сегодня Центральная избирательная комиссия должна огласить максимально точные предварительные итоги выборов в Госдуму, прошедших в России 4 декабря. Также напомню, что сегодня оппозиционные движения и партии «Солидарность» и «Коммунисты» проведут в центре Москвы серию акций, приуроченных к тому, что эти организации, оппозиция, недовольны итогами выборов, считают их фальсифицированными и нечестными. «Коммунисты» планируют даже серию протестных акций в нескольких городах России с тем, чтобы поднять своих сторонников, вплоть до того, что своих сторонников на пересмотр результатов выборов и обратить внимание общественности на то, какие нарушения были допущены. Также известно, что партия «Яблоко», не прошедшая в парламент и не преодолевшая 7% барьер голосов, собирается оспаривать результаты прошедших 4 декабря выборов в суде. Ну и напомню, что акция «Солидарности», движение «Солидарность против нечестных выборов» состоится на Чистопрудном бульваре в Москве сегодня в 19 часов. Там примут участие, в этой акции примут участие помимо молодых оппозиционных политиков, также известные люди, в частности, петербургский актер Алексей Девоченко. А акция коммунистов на Пушкинской площади, также против нечестных выборов, она пройдет в Москве, на Пушкинской площади, как я уже сказала, в 18 часов. Это будет первая серия акций, которые пройдут по всей стране. И также сегодня мы будем следить за судьбой оппозиционеров в Москве и в Санкт-Петербурге, арестованных во время протестных акций накануне, 4 декабря. Напомним, что в результате этих акций были задержаны десятки человек, по некоторым данным, около 120 в Москве и около 70 в Санкт-Петербурге. Вот эта информация появится в ближайших выпусках информационных программ на волнах «Радио Свобода». Ну а по окончании этой программы слушайте «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Программа начнется в 10 часов 7 минут по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Я же с вами сегодня еще не прощаюсь. Встретимся в программе «Свобода в полдень». Так что слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечно, мы добиваемся диалога, но в то же время мы продолжаем оказывать
теракт
давление.
Теракт планировался в городе Ла-Корунья, куда должен был прибыть...
Все шаги, принимаемые правительством Мьянмы, будут тщательно взвешены и изучены.
Единая Россия. Что мы сделаем на следующий день?
Мы отстаиваем свое конституционное право на выбор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».